Андрей Аствацатуров. «Зеркала и паутина». Книга издана редакцией Елены Шубиной. Читает Владимир Голицын. Памяти Роберта Пенна Уоррена. Автор выражает глубочайшую признательность Валерию Айропетяну, Михаилу Елизарову, Петру Ротману, Ксении Аствацатуровой, Ярославу Добронравову и Герману Садулаеву за помощь в работе над романом и ценные советы. Часть первая. Дача. 8 июля 2002 года. Утро. Я живу на даче. Кто-то живет на вилле Бургезе, кто-то в отеле Винслоу, а я на даче, в Комарово. Сейчас раннее утро, и я пребываю в напряженных поисках, умственных и физических. Ищу потерявшийся носок. Я, если кто не знает, ученый и еще вдобавок преподаватель. Пишу статьи, делаю доклады, читаю лекции, донимаю студентов на экзаменах. Раньше, в эпоху СССР, это был почетный, уважаемый труд. Не такой, конечно, как труд шахтера или там летчика, или инженера-изобретателя, или кого-то еще, но так или иначе уважаемый. И даже порой высокооплачиваемый. А теперь все изменилось. До ученых, до всех этих статей, докладов, лекций никому нет дела. Даже их собственным носкам. Но вот кто я такой для своего носка? Никто. Тощий манекен с провисшими плечами, с плоским туловищем, с обычным именем Кирилл и еще более обычной фамилией Богданов. Носок скорее предпочтет валяться где-нибудь в пыли под столом или под кроватью, где паутина, чем сидеть у меня на ноге. «Где носок? Где носок?» В голове уже стучат колеса электрички, на которую, между прочим, можно опоздать, если сейчас же не поторопиться. «Где носок?» «Да, и еще меня бросила женщина. Все случилось 3 недели назад, причем так банально, прозаически. Возле магазина, откуда я победно вышел с 2 пакетами гречки. Взглянула на меня, тихо прожурчала: «Я устала, я ухожу», и пошла к станции, легко покачивая бедрами, будто только что избавилась от лишних килограммов. Где носок? Друзей тоже нет. Пропали, разбрелись, растерялись. Остался только Женька Шульман, дурак и пьяница. Вот у некоего немца по фамилии Розен, который жил 200 лет назад, до исторического материализма, был друг Шуман, Роберт Шуман, великий композитор. А мне судьба вместо Шумана подсунула какого-то, извиняюсь, Шульмана, Женьку Шульмана. Мол, прости, родной, других друзей у меня для тебя нет. Да, не те пошли нынче друзья. Где же этот проклятый носок? Включаю верхний свет и оглядываю комнату. Здесь прошла вся моя жизнь, ну или почти вся. Предметы на своих прежних местах, расставлены по углам, как наказанные дети. Громоздкая металлическая кровать с матрасом, где еще заметен след моего тела, венский стул, этажерка, пустая, без книг, платяной шкаф салатного цвета с большим зеркалом на левой створке. Посредине комнаты журнальный столик, ободранный по краям и похожий на пожилую таксу. На нем стоит грязный стакан. Столик со стаканом наклонно отражается в зеркале шкафа, а зеркало шкафа — на полированной поверхности столика. Отражение возвращает отражение, чтобы сделаться снова отраженным, чтобы запутать взгляд в дурацкой паутине отражений, да так ловко, что я никогда не могу разобрать, где тут копия, а где оригинал. Все это остатки нашей прежней жизни в СССР. Окна закрыты, сюда не проникает ни солнце, ни дождь, ни ветер. Только пыль лезет из щелей. И еще мыши. Где носок? Куда он сбежал? Разве можно сбежать из СССР? Но мы ведь сбежали в 91-м. Думали, закончим поскорее старое, начнем новое, вот это. А вот это оказалось нашим отражением в старом зеркале на створке салатного шкафа. Какой сейчас год? Да никакой. Какая к чертям собачьим разница? Это раньше, помните? Хотя кто это помнит? При СССР были годы, месяцы, дни. В детстве они шли, потом бежали, затем летели. А сейчас угомонились, замерли, заплесневели. И мы вместе с ними тоже угомонились и заплесневели. Даже Женька Шульман. В школе он у нас был первым футболистом, а теперь целыми днями сидит в своей квартире, которую он превратил в студию, фотографирует голых, выбритых красавиц и никуда не выходит. Неугомонным, торопливым остался только Димка Троекуров. В нашем классе мы его называли «Трояк» из-за фамилии и еще потому, что он учился на одни тройки. «Ты чего, Трояк, с дуба рухнул?» — растерянно спросил Шульман. В тот день отменили урок алгебры. Весь наш 6В-класс дружно отправился в столовую, а мы с Троекуровым и Шульманом задержались в рекреации. Троекуров велел нам остаться. Сказал, что не желает быть как все и топать куда-то вместе со ослиным стадом. Мы сидели на широком подоконнике, болтали ногами и, хихикая, рассказывали друг другу анекдоты про Брежнева, подслушанные у взрослых. Под потолком потрескивали электричеством желтые лампы, пахло свежей мастикой и пылью. Напротив нас зеленела запертая дверь кабинета математики, а рядом с ней на стене висел стенд с фотографиями пожилых членов Политбюро. Каждая была прижата к сверкающей белой бумаге прозрачным пластмассовым прямоугольником. Помню, Троекуров рассказывал сказку про то, как Брежнев отправился однажды в лес по грибы и пропал. Товарищ Суслов вызвал в Кремль царя зверей и льва и спросил, куда подевался дорогой Леонид Ильич. Лев доложил, что дорогого Леонида Ильича в лесу нет. Но зато волк ведет себя очень подозрительно. Вот уже 3 дня какает золотыми звездами. Мы с Шульманом засмеялись, а Троекуров вдруг соскочил с подоконника, полез в свою сумку, стоявшую на полу, и выудил оттуда черный толстый фломастер. «Пацаны!» — доложил он торжественно, показывая фломастером на стенд, с которого на нас смотрели члены Политбюро. «А давайте им рожи разрисуем, а?» В его глазах плясали веселые чертики. Мы с Шульманом перестали смеяться и испуганно переглянулись. «Ты чего, Трояк, с дуба рухнул?» — растерянно спросил Шульман. «Это же диверсия! Из пионеров исключат! Кирюха, скажи ему!» Троекуров презрительно фыркнул. «Тебе что, слабо? Раз тебе слабо, беги домой, к мамочке. Скажи, Кирюха!» Вытянув руку, Троекуров подбросил фломастер вверх. Фломастер завертелся в воздухе и мягко приземлился в его ладонь. Я невольно залюбовался Троекуровым. Весь его вид выражал независимость и бесстрашие. Особенно большой белый нос, торчащий из круглого лица и напоминавший ручку от чайника. В голове воскрес миф о ткачихе Арахне, вызвавшей на поединок Афину и изобразившей древнегреческих богов дуралеями. Миф, вспомнившийся так, кстати, меня оживил. Захотелось стать настоящим героем. Я спрыгнул с подоконника и сказал Троекурову, что идея здоровская. «Ладно», — примирительно произнес Шульман. «Я тогда, пацаны, пойду на шухере постою». Он вышел из рекреации на лестницу, а Троекуров приблизился к стенду и энергично взялся за работу. Я встал у него за спиной. Первым был выбран товарищ Гришин. Троекуров добавил ему под носом короткие усы, как у Гитлера, и подрисовал под глазом черный фингал. Вышло очень смешно. Потом наступила очередь товарища Громыка. Ему достались длинные моржовые клыки, спускавшиеся изо рта через весь подбородок. Троекуров работал на совесть. Он старательно водил фломастером и приговаривал: «Пионеры всей страны делу Ленина верны. Пионеры всей страны делу Ленина верны». Закончив с товарищем Кириленко, у которого на голове выросли рога, Троекуров повернулся ко мне и протянул фломастер. «Теперь ты, Кирюха, рисуй». «Женька!» — позвал он Шульмана, дежурившего на лестнице. «Там никого нет?»
«Никого», —
тихо откликнулся Шульман. «Рисуй, Кирюха», — повторил Троекуров. Я послушно взял фломастер, встал напротив фотографии товарища Капитонова и подрисовал ему вытянутые ослиные уши. «Неплохо», — сдержанно похвалил Троекуров. Он сделал назад два шага и принялся любоваться нашей работой. И в этот момент к нам сунулся Шульман.
«Атас, пацаны!» — зашептал он. «Кто-то идет!»
Мы, стараясь не сильно топать, бросились по коридору к дальней лестнице. Сердце у меня неистово заколотилось до боли. Из-за закрытых дверей классов доносились монотонные голоса учителей. На лестнице мы остановились и отдышались. Вид у всех был испуганный. Первым пришел в себя Троекуров. «Так, пацаны», — сказал он ровным голосом, — «без паники. Не бежим, понятно? Спокойно спускаемся вниз в столовую и покупаем по ватрушке с чаем. Кирюха, у тебя деньги есть?» Я кивнул. Сердце, молотком стучавшее в груди, понемногу стало успокаиваться. «Пошли», — скомандовал Троекуров. «Пионеры всей страны делу Ленина верны!» Был четверг, рыбный день, и по этому случаю в столовой пахло очень противно. Наши одноклассники сидели небольшими группами за столами. Кто-то обедал, кто-то, раскрыв учебник, зубрил урок. Возле старенького черного пианино, стоявшего в углу, двое, Славик Барсуков и Антон Скачков, затеяли возню. Они изо всех сил толкали друг друга и громко гоготали. Буфетчица тетя Шура кричала, чтобы они немедленно прекратили, иначе она вызовет директора Тамару Николаевну. Но Скачков и Барсуков не обращали на нее никакого внимания. Мы купили у тети Шуры ватрушек, чаю и сели за ближайший стол. Шульман имел вид тревожный и подавленный. Казалось, еще секунда, и он расплачется. Я заметил, что у него дрожат руки. Троекуров, напротив, был спокоен и веселился, как ни в чем не бывало, словно только что по всем предметам получил пятерки. «Знаете, как эта рыба называется, которой они нас тут кормят?» — спросил он нас с Шульманом. Мы не знали. «Прости, Пома». Он откусил от ватрушки и говорил с набитым ртом. «Представляете? Прости, Пома! А вот идиоты! Так назвать рыбу. Я слышал, как наша повариха говорила, что эта рыба легкого поведения. Смешно, правда?»
«Слушай, Трояк», — шевельнулся за столом Шульман, — «а вдруг нас поймают?»
«Как?»
«Милицию позовут, следствие устроят. Спросят, кто где был». Его слова меня испугали. «Вдруг, — подумал я, — нас в самом деле поймают. Что тогда? Тогда всем нам конец. Из пионеров исключат, из школы выгонят, отправят в ПТУ. И главное — родители дома прибьют».
Я вспомнил, что древнегреческую Арахну за ее подвиги сурово наказали, избили и превратили в паука. Мимо нашего стола прошла отличница Оля Семичастных, председатель совета отряда и школьная ябеда. Шульман проводил ее осторожным и брезгливым взглядом, каким обычно смотрят на огромных ядовитых насекомых.
«Не устроит и не спросит», — помотал головой Троекуров. Он уже прожевал кусок ватрушки и отпил чаю. «Думаешь, нашим училкам больше всех надо? Ошибаешься. Они все замотают, не боись. Если в милицию пойдут, им же дурам первым за это и попадет. Зуб даю. Главное, пацаны, никому ни слова. Поняли? Ленин нас чему учил, знаете?»
Мы с Шульманом не знали.
«Революционные конспирации. Поняли?»
Конечно, мы сразу вспомнили. Про знаменитую ленинскую конспирацию мы читали книги и смотрели фильмы. Как такое можно забыть? Я посмотрел на Троекурова с уважением. В тот момент он показался мне настоящим героем, бесстрашным и находчивым, не хуже любого древнегреческого. Громко прозвенел звонок с урока, и я от неожиданности вздрогнул. «Ну, пацаны!» — Троекуров вытер руки о штаны и резко поднялся со стула.
«Сейчас там на третьем этаже такое начнется. Айда посмотрим».
«Пацаны, я здесь посижу», — тихо произнес Шульман. Он отодвинулся от стола, нагнулся, задрал на правой ноге штанину и поправил носок. «Где же носок?» Начинаю отодвигать занавеску. В комнату тотчас же проникает ровный солнечный луч и рассекает комнату на две равные части. Дергаю занавеску изо всех сил, и луч сразу ширится, превращается в желтый клин, захватывает угол кровати, часть зеркала, журнальный столик, стакан вместе с ним. В глазах все начинает по-дурацки сверкать, играть, лосниться, а в голове пусто. Теперь у меня там все время пусто. Это, наверное, от таблеток, которые прописал Станислав Георгиевич. Заглядываю под столик. Тут у меня собачья миска. Собаки пока нет, но миску я уже купил, и каждый день меняю в ней корм. Может быть, раз уж появилась миска, обозначение собаки, то и сама собака как-нибудь в скорости появится. Носка нигде нет, и я почему-то не удивлен. Опускаюсь на четвереньки и заглядываю под кровать. Оля как-то сказала, что люди сделали все свои вещи четвероногими — столы, стулья, кровати, шкафы, чтобы те им преданно служили, как собаки.
«Кроме унитаза», — возразил я. «Унитаз всегда диссидент. Он бунтует против холопской четвероногости, унитаз, вызывающий одноног, как записной пират, и, видимо, поэтому всегда стоит в отдельном помещении, в заперти, в одиночестве, чтобы не нарушать всеобщей собачьей четвероногой гармонии».
«Дурак!» — рассмеялась Оля.
«А чего дурак?» — сказал я.
«Давай лучше подарим нашему унитазу попугая». Оля по-своему чувствовала вещи, все эти мои столы, стулья, старые этажерки. Ласково к ним прикасалась, словно прощала им неодушевленность. А они в ответ почтительно расступались, освобождая ей место, будто заранее ждали, как ждут приятных знакомых или возлюбленных. Даже носки, трусы, футболки, мягкие и бескостные, сами шли к ней в руки. Весело попрыгать, побарахтаться, чтобы потом послушно, аккуратными стопками разлечься в шкафу. Когда мы с Троекуровым поднялись в рекреацию, там уже все весело гудело, как пчелиный улей, и ходило ходуном. Возле стенда бесилась пионерская малышня, четвероклассники. Они показывали пальцами на разрисованные фотографии, прыгали и визжали от восторга. Чуть поодаль стояли высоченные старшеклассники с комсомольскими значками и гоготали. Один из них, белобрысый парень с пробивающимися на губе жидкими усиками, вдруг резко дернул ногой и наградил нагнувшегося завязать шнурки пионера увесистым пинком. Раздался общий хохот. Пионер отскочил к стене, испуганно потирая зад. Его лицо сделалось красным.
«Встал как крендель, получи пендель», — назидательно объяснил ему белобрысый.